Капитан рассеянно кивнул, вновь потянувшись к бутылке. Периоды алкогольных загулов у него были крайне редко, пару раз в год, на день-два, не больше. Я поспешил достать сотовый и напомнить о своей проблеме.
«Дамы бита, теперь мой ход», — глядя на экран, перечитал он. «Неведомо мне, кто сие есть. В комитете плечми жмут, да руками разводят. Дамы на излечении бесплодном находятся. Навряд ли, когда свет Перунов не через решетку больничную увидит. Про дампир твою худого слов не скажу, однако и доброго тоже. Темна она, да и весь их клан неведомо на чьей стороне стоит. Не нафили голубишь, а?»
«Она не главная проблема».
«Мудришь ты, Ставр!»
«Лучше скажите, где дама?» Я перевел разговор, потому что свою личную жизнь предпочитал считать именно личной. То есть понятно, что в лечебнице, но хотелось бы знать, точно ли долго она там пробудет. И самое главное, как ей удалось перейти за грани. В академии нас учили, что на участок граничара без его разрешения не может ступить никто из нашего мира. Но, получается, могут».
«Белый комитет может и обязан сие мочь», — твердо обрезал старик, — «ибо только нам за обе стороны перед людьми ответ держать. Но правом сим пользуемся редко, понеже опасно оно вельми. На новой луне хотели Хельгу твою видеть, посидеть с чаем да с битнем с ватрушками, о животе речь повести, о паре юношеская мечтах девичьих, о помыслах родительских».
«Я должен показать дочь комитету?»
«Токма по воле твоей», — сразу сбавил тон мой начальник. «Ни тебя, ни ее никто не волить не станет. Однако встреча добрая с разговором мирным многую пользу принести может».
Я отметил, что он ушел от вопроса о судьбе сумасшедшей дамы, немалой шишки из того же комитета, но настаивать не стал. Капитан сам все скажет, когда сочтет нужным, а просьбу он не забывает. По крайней мере, раньше такого за ним не водилось». Считалось, что капитан сам начинал службу с простого граничара, а в наших служебных беседах он не раз намекал, что планирует передать свое начальственное кресло мне. Правда, это было лет 5-6 назад, когда будущее моей малышки ни у кого не вызывало особого беспокойства. Большинство тогда просто не знали, чья это дочь. А уж когда сопоставили и поняли, то... «Прошу разрешить Хельге официально посещать закордонье. Я буду ее учить».
«Добро!» —
капитан встал и вновь протянул мне руку, уже прощаясь.
«Благодарствую за водочку. Уважил старичка, не поскупился на хорошую. Юнице поклон от меня. Дела решай, как долг велит, по разумению собственному. Меня зазря не беспокой, но держи в ведении, а уж я за вами пригляжу. Мир роду твоему!»
Я пожал протянутую ладонь, скрипнул зубами и откланялся. Вот что и называется «поговорили», да? Он там продолжит общение с бутылкой, а мне снова досталось почетное право самостоятельного решения всех наших проблем. Если этот хитрый старик думает, что водит меня на поводке, то он ошибается. С определенного момента я не склонен больше играть ни в чьи игры. Мне своих фигурок на доске предостаточно. Считаем вместе. Итак, леди Мелисса с матримониальной идификс в сторону меня, мятежные бароны с теми же планами на Хельгу, сбежавший отец Лоренцо и его пылающая страсть к Эду, да плюс еще непонятная напасть в форме летающих кораблей. Типа вот только воздушных пиратов мне там и не хватало, все остальное есть. Грани, нечисть, работорговцы, мертвяки, тролли, волки и драконы. На этом фоне мои проблемы в современном мире представляются просто надуманными и смешными. Что нам требуется-то? Всего-то спасти клан Красной Луны, не отдать комитету мою дочь, сводить к стоматологу дядю Эдика, организовать ночное дежурство по отлову брюхогрызов и мантикор,
Ну и найти того типа, что подсылает ко мне румынских вурдалаков-душителей, отписываясь недвусмысленными смс-ками. Двусмысленные писала белая дама. Но, как я понимаю, сейчас она надолго вне игры. Войлочные стены, привинченная к полу кровать, навязчивый сервис, персонал в белом и ни шагу без феназепама. Это еще везение. В противном случае короткий суд, далекое поселение на Сахалине без права переписки, физический труд на лесоповале и перекличка дважды в день. До маленького, уютного и нераспальцованного кафе-мельница я добрался пешком за полчаса. Мыслей в голове не было, просто хотелось тихо насладиться еще теплыми деньками. У нас в приграничье лет почти не бывает. Ну, то есть оно есть, и целый месяц можно загорать на башнях, но основная температура все равно плюс 20-15 градусов. То есть в шортах не побегаешь. Хотя дядя Эдик периодически пытается проскользнуть через гобелен в трусах. Чаще на голове. А за гранями вообще всегда зима. Вечная, непрекращающаяся, ветреная. Метель сменяется пургой, снежная буря ураганом. И говорят, если идти очень далеко на север, то можно дойти до развалин Асгарда. Это предположение, ибо вернувшихся оттуда нет, рассказать некому, в книгу рекордов Гиннесса тоже вносить некого и незачем. В нашем городе еще тепло. На куполах Успенского собора играют желтые пятна солнца, белые стены слепят глаза, воробьи купаются в лужах, и встречные девушки улыбаются. Это не потому, что я такой уж красивый или обаятельный. Просто у людей в такой день всегда хорошее настроение. Я тоже невольно улыбаюсь прохожим. Мне удалось, перебегая дорогу на желтый свет, скинуть СМС Дане, что буду вовремя. Она ответила почти сразу, предупредив, что уже на месте и заняла столик. Вот и отлично. На всякий случай я набрал Хельгу. 6 гудков... И моя умничка откликнулась.
— Да, па?
— Привет, милая. Как дома?
— Все тихо. Уроки сделала. Родители Хасана звонили из больницы. Там доктор, посмотрев снимки рентгена, зачем-то хочет меня видеть. Ну, типа, ему там не верится, что 3 перелома можно получить, случайно задев девочку по затылку.
— Можно и больше. Смотря по настроению девочки... — прокашлялся я, потому что завуч школы, в отсутствие классной руководительницы, тоже очень рвется поговорить со мной по этому поводу. — Как дядя Эдик?
— В порядке. Учит восточные танцы. Я ему образовательный диск поставила. Замотал бедра большим полотенцем и трясет, пока оно не свалится. Весело.
— И не говори.
— А давай завтра после школы сходим в твой замок на обед к тете Агате.
— Вполне. Тебя там любят и будут рады. Только ничего технического с собой больше не таскай. Не развращай мне скромного Мэтью.
— Договорились, — счастливо хихикнула она. — Я тебя люблю.
— Никому не говори.
— Да, это наша тайна. Все, целую в ушко.
Мы закончили разговор как раз в тот момент, когда я уже открывал дверь мельницы. Это тихое, но вполне респектабельное заведение с хорошей русской кухней и доступным рядом вин. Просто я считаю себя человеком среднего достатка, и платить 1500-2000 рублей за бутылку французского считаю элементарно неразумным. Тем более, что пить его буду не я.
— Вас ждут.
Девушка в русском сарафане с бейджиком Настя безошибочно выделила меня и попросила пройти в отдельный кабинет. Я вежливо поблагодарил, вошел и чуть не ломанулся обратно, на миг решив, что попал не туда.
— Милый, что-то не так? —
Дана подняла на меня чуть смущенный взгляд.
— Я подумала, что ты не будешь против отдельного кабинета.
— Но ты...
— Что?
— Ты же голая! Не сразу определился я с нужным словом, поскольку от восхищения ее обнаженной фигурой перехватило горло и дар речи терялся напрочь.
— Телу нужно дышать. Но не волнуйся, сюда никто не войдет, пока ты не нажмешь кнопку «Вызов официанта». Садись. Что ты будешь?
— Я не... Слушай, а может, ты все-таки...
— Ставр, я не представляла себе, что ты можешь так трогательно смущаться. Она встала, шагнув ко мне.
На ней были лишь красные туфли и золотые сережки с рубином.